Детское радио представляет.
Дети все без исключения академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков.
Здравствуйте! Добро пожаловать в клуб веселых академиков. Знаете ли вы, уважаемые коллеги, каких живых существ на Земле больше всего? Ах, не буду вас ставить. Насекомых, представляете? Да, вот этих вот неприметных, копошащихся повсюду маленьких созданий. Удивительно, что до сих пор мы ничего не рассказали о людях, которые изучают это многомиллионное население планеты. Называются они, эти люди, энтомологи. Ученые, которые всю свою жизнь посвятили науке о насекомых. Энтомологии. Знаю, о чем вы подумали. А это такой рассеянный ученый в очках и шляпе от солнца, который ничем другим не занимается, только ловит с очком бабочек и пишет о них книжки. А вот и нет. Конечно, в романе Жюля Верна «Жак Паганель» именно такой, но дело не в этом, а в том, что именно Паганель смог по виду насекомых без карты и компаса определить, в какой части света находится экспедиция. Это же гениально, по-моему. Если вы еще не читали книгу «Дети капитана Гранта», непременно советую это сделать. Тема нашего сегодняшнего заседания – энтомология. Как общаются пчелы? Зачем огоньки жуку-светляку? И как у себя дома вывести настоящую бабочку? Обо всем этом мы поговорим сегодня. Прошу всех в аудиторию, коллеги.
Лекторий.
Здравствуйте, мое почтение глубоко уважаемой публике. В эфире КВА, клуб веселых академиков, и я, профессор Семен Семенович Загорулько. Спасибо. Все. Хватит. Сегодня все-таки наша встреча посвящена не мне, а энтомологии, науке о насекомых. Насекомыми человек интересовался еще в древние времена. В египетских папирусах есть упоминание о налетах саранчи, опустошавших окрестности и тем самым вызывавших голод. В китайских рукописях описываются способы разведения тутового шелкопряда и получения ценной ткани. Однако первым ученым-энтомологом все-таки считается греческий философ Аристотель. Именно он описал около 60 видов насекомых. Затем появилось множество работ, посвященных пчелам, бабочкам, кузнечикам и другой живности. Настоящий прорыв в этой науке совершил шведский ученый Карл Линней. В 18 веке он описал уже около 2000 видов насекомых. Сейчас доподлинно известно, что букашек на нашей планете мириады. Другими словами, неисчислимое множество. Ну, как вам это объяснить? Сейчас. Вот. На каждого человека, живущего на Земле, по некоторым данным, приходится более 250 миллионов насекомых. А вот вам и о-хо-хо-хо. Насекомых так много, что ученым-энтомологам для их изучения приходится выбирать узкую специальность, то есть заниматься каким-то одним семейством или отрядом, как говорят биологи. Просто язык сломаешь в их названиях. Лепидоптеролог. Да, это тот, кто занимается только бабочками. Специалист по муравьям – мирмиколог. По саранче и кузнечикам – ортоптеролог. А по мухам – колеоптеролог. Да, И эти ученые трудятся, знаете ли, не покладая рук. И все больше убеждаются в том, что насекомые — это жители нашей планеты, которые, несмотря на свой размер, организованы не хуже, чем мы с вами. И, возможно, мы скоро научимся разговаривать с ними, и они поведают нам много всего интересного. Да, вот вы, Саша Иванов, вы задумывались когда-нибудь о том, почему светятся светлячки? А? А, нет. А ведь многие виды этих потрясающих насекомых способны по своему желанию увеличивать или уменьшать силу света, а также посылать прерывистые сигналы. А зачем это им? Оказывается, с помощью световых сигналов эти жуки общаются. Так, например, у светлячка Фотину спиралис знакомство с дамой сердца начинается с короткого светового сигнала. Спустя 3 секунды ближайшая дама отвечает на этот сигнал более продолжительной вспышкой. Кавалер подлетает ближе и снова отправляет сигнал и, получив на него ответ, спускается к даме. И, кстати, зная об этом, я прошлым летом так ловил светлячков. Хотите, расскажу, как именно я это делал? Хорошо, хорошо. Нужно взять карманный фонарик и, прикрывая его ладонью, сначала имитировать ответные сигналы, а потом повторить. Обманутый жучок прилетит прямо к вам и усядется на фонарик. Ну, конечно, непременно надо будет отпустить потом этого доверчивого малыша. А вот ученый из Австрии Карл Фриш получил Нобелевскую премию за то, что разгадал язык пчел и даже научился общаться на нем. Да-да, пчелы, муравьи, шмели и другие насекомые прекрасно понимают друг друга. Так пчелы разговаривают с помощью танца. Фигуры в их исполнении показывают, куда надо лететь за кормом и на какое расстояние. Танцевальные движения пчелок настолько точны, что по ним может ориентироваться и человек. А вы думали? Это и доказал Карл Фриш. Он обучил 2 своих дочерей танцевальному языку пчел и предложил им найти блюдце с медом, спрятанное в саду. Понаблюдав за поведением пчел, девочки точно определили направление и расстояние, где находится корм, и нашли его. Кстати, про пчел. Как-то я находился в экспедиции в Африке, в Кении. Это страна такая. Так вот, вы не представляете, сколько там слонов. Да еще каких слонов-хулиганов. Да-да, они бродят группами, выкорчевывают деревья и уничтожают урожай. Причем здесь слоны, спросите вы, и причем тут насекомые? Дело в том, что за помощью фермеры, которым досаждали слоны, обратились именно к энтомологам и не прогадали. Ученые давно изучали взаимоотношения между этими крупными животными и насекомыми. И оказалось, африканские пчелы не переносят, когда звери разоряют их жилища. Они преследуют своих обидчиков и жалят их. Поэтому ученые предложили фермерам развесить на плодовых деревьях и вдоль полей ульи пчел. И что вы думаете? Слоны стали обходить эти места стороной. А еще энтомологам удалось выяснить, что слоны боятся даже звука разъяренной пчелы. Так что сейчас их отпугивают с помощью пчелиного голоса. И проблема полностью решена. Так что современные энтомологи — это не те, кто гоняется за бабочками с очками наперевес. Это люди, которые помогают своими открытиями человечеству. Ведь многим изобретениям мы обязаны именно наблюдением за насекомыми. Крылья самолета, пропеллер вертолета — все это подсмотрено у них. Сейчас, например, ученые трудятся над созданием решетчатых солнечных панелей, которые с точностью копируют поверхность глаза мухи. А многие задумываются о бессмертии, изучая цикл развития бабочек. Да-да. О бабочках, кстати, мы и поговорим с моим помощником-лаборантом Петей Промокашкиным. Он ждет нас на чердаке в лаборатории.
Ква! Клуб веселых академиков!
Друзья, заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулько. Добро пожаловать в лабораторию.
Промокашкин Петя может все на свете. Превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. Петина территория – научная лаборатория.
Петр, боже мой, Петр, какая красота! Неужели все эти создания выведены вами в стенах нашего научного чердака? Ребята, ребята, поглядите вокруг! Капустницы, крапивницы, о, махаоны! Петр, да вы прирожденный лепидоптеролог!
Кто?
Специалист по бабочкам. Скажите, вы уверены, что каждый ребенок может вырастить бабочку в домашних условиях?
Конечно, профессор. И сегодня я расскажу, как это сделать. Дорогие академики, записывайте или запоминайте. Вы все, наверное, знаете, что бабочки откладывают яйца. Из яиц на свет появляются гусеницы, которые превращаются в куколок, а те, в свою очередь, в бабочек. Мы не будем останавливаться на теории, займемся практикой. Итак, что вам понадобится для того, чтобы вырастить бабочку? Во-первых, несколько гусениц. Чем толще и ярче ваши гусеницы, тем красивее будут бабочки. Отправляйтесь в огород или в ближайший парк и внимательно рассматривайте растущие там кусты, цветы и деревья. На них вы непременно найдете гусениц.
Ага. Получается, начинать выращивать бабочек лучше всего все-таки летом.
Летом, конечно, сделать это намного проще. Гусеницы нередко поедают листья полезных растений. Так вот, вместо того, чтобы уничтожать этих прожорливых червячков, возьмите их домой и вырастите бабочку.
Легко сказать «возьмите». Я бы, например, ни в коем случае в руки бы гусениц не взял. Но, тем не менее, что же делать тем, кто все-таки мечтает о бабочке, да еще зимой?
Ну, если дождаться весны нет никакой возможности, отправляйтесь на выставку бабочек. Нередко там можно приобрести настоящую гусеницу.
Ладно, ладно, предположим, гусеницы у нас есть. Что делаем дальше?
Надо понимать, что гусеницы питаются теми растениями, на которых они живут. То есть, если вы нашли гусеницу на листе крапивы или капусты, ее надо перенести в дом вместе с этим листом. Ну и всегда иметь под рукой изрядное количество корма. Ведь кормить гусеницу придется постоянно, она очень прожорлива. А время ожидания бабочек может занять от нескольких недель до месяца.
Ну что ж, не так уж и много, чтобы увидеть, как на свет появляется летающий цветок.
Теперь я расскажу, как устроить дом для гусеницы. Для этого можно использовать обычную 3-литровую банку. Вместо крышки лучше натянуть на горловину полиэтиленовый пакет. Только обязательно надо сделать в нем отверстие,
чтобы гусенице было чем дышать. Но при этом пакет позволит создать в банке легкий парниковый эффект и обеспечит комфорт для будущей бабочки. Я правильно понимаю, Петр?
Совершенно верно, профессор. Только банку не стоит ставить на подоконник под прямые солнечные лучи. Лучше поместить рядом. Да, в банку следует положить листья, которыми питается гусеница, и постоянно их туда докладывать. Можно поставить внутрь небольшую емкость с водой для естественной влажности. Только предупреждаю, никаких острых углов и колющих предметов в банке быть не должно. Так легко поранить гусеницу. Что-то непонятно? Тогда продолжаем. Ну вот, ваша гусеница, а может и не одна, поселилась в своем новом доме. Теперь главное наблюдать и не пропустить момент окукливания, когда гусеница завернется в листок или повиснет где-нибудь под листом. Часто это происходит ночью. Но есть примета. Перед окукливанием гусеничка начинает суетиться, ползать по дому, искать себе место для превращения. Заметите такое? Следите, не отрывая глаз.
А я вот еще что хочу сказать. Чтобы бабочка не билась крылышками о стены своего жилища, лучше открыть банку сразу после окукливания. Тогда бабочка вылетит из нее, и вы увидите ее свободный полет по комнате.
Но я все же посоветовал вам не пропустить это чудо. Оно того стоит. Один раз я увидел именно это мгновение, когда из куколки на свет появлялась бабочка. Она упорно и долго выбиралась из кокона. Мне хотелось взять и помочь ей, но я останавливал себя мыслью, что могу только навредить этому хрупкому существу.
Конечно, конечно, трогать руками новорожденную бабочку не стоит.
Да-да, я согласен с вами, профессор. Когда я первый раз собственными глазами увидел только что появившуюся на свет бабочку, я даже подумал, что она нездорова, ведь она совсем не умела летать. Но прошло время, и она полетела. Я даже чуть не расплакался. Это я сейчас знаю, что она не летала, так как ее крылышкам надо было обсохнуть и окрепнуть.
А когда это произойдет, я советую всем выпускать их на свободу сразу после первых полетов по комнате. Ведь жизнь бабочек очень коротка. Всего несколько дней.
Ну а если за окном зима, вам предстоит ухаживать за бабочками дома, поить их сахарной водой, которая будет заменять им цветочный нектар. А, еще вспомнил. Необходимо закрывать банку в начале эксперимента достаточно плотно. А то у меня как-то произошел казус. Банка была приоткрыта, и все гусеницы разбежались по дому, гуляли по мебели, а потом неделями висели на шторах.
Какой кошмар. Да, выводить бабочек очень, прям скажем, любопытно. Ну, что ж, ребята, вы потрудились на славу. Надеюсь, после вашего подробного объяснения наши слушатели без особого труда смогут вырастить бабочек в домашних условиях. Главное, ребята, согласуйте этот вопрос с родителями.
Ква! Клуб веселых академиков!
Друзья, рад сообщить вам, что заседание клуба веселых академиков продолжается. Я, профессор Семен Семенович Загорулько, рад приветствовать вас в моем кабинете.
Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, места в мире лучше нет, чем научный кабинет.
Друзья, проходите, проходите, садитесь. Вот, смотрите, что у меня есть. Книги, которые я советую прочитать каждому юному академику. Это уникальные работы по энтомологии, написанные понятным любому школьнику языком. Одна книга так и называется «Занимательная энтомология». Как летает стрекоза, где у кузнечиков уши, почему по законам физики пчелы должны падать вниз и много других удивительных фактов и наблюдений о насекомых. Автор этой книги – русский ученый 20 века Николай Николаевич Плавильщиков. Бывает же так, что с самого детства человек уже знает, кем будет в будущем. Коля Плавильщиков с малых лет интересовался насекомыми. Собирал коллекции жуков, вел наблюдения за бабочками и кузнечиками. Поэтому неудивительно, что после окончания гимназии будущий ученый поступил на естественное отделение Московского университета. А свою первую научную работу опубликовал еще будучи студентом в 20 лет. Он был выдающимся ученым. Долгое время преподавал в университете, был хранителем зоологического музея МГУ, описал 100 новых для науки видов насекомых.
Вы не поверите, профессор, но моя любовь к насекомым началась именно с книги Николая Плавильщикова «Юным любителям природы». Ее подарили мне родители.
Я знаю эту работу. Вот она, есть в моей библиотеке.
Точно, как давно я ее не листал.
Автора давно нет на свете, а его книги до сих пор издаются. Я всем советую ознакомиться с работами этого преданного науке исследователя. В них будущие академики любого возраста найдут для себя что-то интересное. Вот, пожалуйста. пожалуй, и все, что хотел я вам рассказать сегодня. Надеюсь, было интересно. А наш выпуск завершен. Очередное заседание клуба веселых академиков прошу считать закрытым.
Да, ребята, Маша, Сева, как и обещал, я могу поделиться с вами гусеницами. Пойдемте на чердак. Тише, всем желающим хватит. А нашим радиослушателям я желаю интересных и захватывающих опытов. До свидания, ребята!
До новых встреч, наши уважаемые, веселые академики! Дети, все без исключения, академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете.
Ква! Клуб веселых академиков!
Ква-ква-ква-ква-ква!